Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброго ранку, селям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Коротко о главном. Трехсторонняя контактная группа сегодня на заседании в Минске обсудит проведение местных выборов на Донбассе. Крымский Госкомнадзор блокирует доступ к еще одному крымскому сайту. А сейчас об этих и других событиях подробно. Трехсторонняя контактная группа сегодня на заседании в Минске обсудит проведение местных выборов на Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. Участники встречи в нормандском формате, прошедшей в Париже, заявили, что выборы в оккупированной части Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству. В Украине, за исключением территории Крыма и Донбасса, которые украинская власть не контролирует, местные выборы пройдут 25 октября. С сегодняшнего дня в Украине открыты имущественные реестры. Граждане имеют полный доступ к базам данных, касающихся недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Информацию можно найти не только по объекту, но и по фамилии, имени и отчеству владельца. Эта инициатива направлена на открытие данных о собственности государственных служащих. Крымский Госкомнадзор блокирует доступ к сайту издания Black Sea News на территории России и Крыма на основании требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ресурс обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщил главный редактор издания Андрей Клименко. Он с нами на телефонной связи.
В течение суток, если мы не снимем те материалы, о которых там идет речь, а мы не снимем, то поступит команда провайдерам закрывать доступ. Мы эту ситуацию прогнозировали давно. Оккупанты в Крыму продолжают создавать такой своеобразный информационный аквариум, куда должны поступать только сигналы Russia Today и Киселев ТВ.
Ранее Госкомнадзор ограничил доступ к сайту с Центра журналистских расследований и издания «События Крыма». Сотрудниками Крымского Госкомнадзора к этому часу нам связаться не удалось. В Крыму в возрасте 55 лет умер предприниматель, меценат Эбазер Эмираджиев, сообщает Крым Реалии. Он был учредителем и президентом благотворительного фонда в городе Старый Крым, а также учредителем премии, направленной на развитие крымско-татарского языка. Похоронят Эмираджиева сегодня в Старом Крыму. В Крым приехало четверо британских ветеранов Второй мировой войны. Об этом сообщает Управление информационной политики Мининформации Крыма. В интервью крымской прессе они заявили, что планируют посетить памятные места полуострова и довольны приемом. Накануне МИД России заявили, что Великобритания не рекомендует гражданам этой страны посещать территорию Крымского полуострова. Это были новости, а я передаю слово ведущим.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым. Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый будний день с понедельника по пятницу в 8:35 утром и 18:30 вечером. Слушайте нас на средних волнах, в том числе в Крыму, на частоте 549 кГц. Также в сети интернет на сайте «Крым. Реалии». Пишите нам на электронную почту krymia.reality@gmail.com, ну и звоните нам в студию по телефону. А сегодня в нашей студии Эскандер Бариев, член Межлиса крымско-татарского народа. Добрый день, Искандер.
Добрый день.
Значит, сегодня мы будем говорить о правах человека, в крымском измерении, о том, что происходит с этими правами человека. Краткая справка от наших корреспондентов.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Репортаж.
Убийства, пытки, похищения людей, преследование журналистов, репрессии против крымских татар и украинских активистов. Кроме того, сфабрикованные уголовные дела, неправомерные обыски, ограничение религиозных свобод, принуждение к гражданству. Нарушение прав человека в Крыму фиксирует ряд международных и украинских организаций. В опубликованном в сентябре отчете ОБСЕ представлены факты системных и масштабных нарушений прав человека в Крыму. Более года фактического контроля России над Крымом ситуация с соблюдением прав человека на полуострове ухудшилась настолько, что уполномоченный Верховный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская назвала Крым полуостровом страха. Убийства, пытки и похищения людей, рассказывает лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
Сегодня Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, они уже с січня, хто трошки пізніше, вони чекають на судові розправи. Олег Сінцов отримав 20 років, це кримська людина. Олександр Хольченко, він отримав 10 років. Ми не спромоглися своєчасно їх захистити. Я назвав лише одних, а ті, яких крали, яких ми знайшли мертвими, до сотень людей, до яких вламувалися і вламуються в доми.
О нарушеннях прав человека говорил и президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генассамблеи ООН. Он призвал сессию Генассамблеи рассмотреть этот вопрос. А крымские татары с 20 октября начали гражданскую акцию протеста. Перекрыли въезд на полуостров для фур с продовольствием. Одним из требований является освобождение политзаключенных и соблюдение прав человека на полуострове.
Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала украинского радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.30 и 18.30.
Вы слушаете радио «Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. В нашей студии член Меджлиса крымско-татарского народа Искандер Бариев. Искандер, ну вот это была такая краткая справка вообще, что происходит с правами человека в Крыму. А если еще короче, как можно вот так емко охарактеризовать, что происходит с правами человека в Крыму? Может быть, наши радиослушатели еще до конца не понимают всего, что там происходит.
Ну, вообще, на самом деле, происходят постоянные репрессии, постоянное запугивание людей, и об этом вот было сказано в репортаже, в том числе я, как координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа, член Меджлиса крымско-татарского народа, участвовал в заседании комиссии по пропавшим людям и принимал участие в этом процессе, и как раз-таки по пропавшим людям я давал информацию полностью. Поэтому здесь как раз-таки речь идет о том, что после начала оккупации Крыма в этот период мы видим явные предвзятые отношения к активистам, мы видим репрессии, мы видим аресты, и даже вот за последние сутки то, что военные люди в камуфляжах, в масках, с автоматами оцепливают целые регионы, целые районы, и преимущественно, где компактно проживают крымские татары, то возникает, на самом деле, появляется страх у людей. Таким образом, они пытаются запугать людей, чтобы люди могли, ну, во всяком случае, боялись проявить свою гражданскую какую-то позицию.
Тут очень важно вот что, да, многие, кто приезжают в Крым, многие, не многие, но много людей приезжают в Крым, из Украины в том числе, и говорят, ну, мы вот ничего такого не видим, да, знаете, чтобы там вот прямо на улицах танки стояли, или там хватали за руки, там куда-то волокли, или там стреляли на улицах, ну, вроде бы жить можно нормально.
Ну, об этом и пытаются говорить и российские средства массовой информации. Кроме того, российские представители официальные, когда приезжают, они говорят о том, что нужно еще в Крыму. Да? Относительно прав человека мы предоставили все институты. Там мы предоставили прокуратуру, мы предоставили суды и так далее. И поэтому все те, по отношению к которым проводятся какие-то правонарушения, или действия по правонарушению, они могут обращаться в соответствующие структуры. Но на самом деле это не все так, потому что когда...
То есть это как бы такая формальная,
ну,
да?
Ну, конечно, формально Россия пытается показать, что она действительно контролирует оккупированную территорию, и она старается предоставить все институты, обеспечивающие права человека. Но на самом деле мы видим другое, когда, скажем, происходит давление на социально и политически активных людей, которые не согласны с той оккупацией, которая сегодня происходит, и с той аннексией, которая произошла. И поэтому здесь продолжаются репрессии по отношению к активистам. Относительно нарушения прав человека, на первый взгляд, это тоже не видно. Но мы знаем очень много случаев, когда
просто
люди...
Просто для многих людей, знаете, права человека – это нечто абстрактное.
Да, нечто абстрактное, но когда мы видим, что по национальному официальному признаку увольняют с работы, когда мы видим, что если у человека отсутствует российский паспорт или полис, ну, в нарушении 41 статьи Конституции Российской Федерации не оказывается медицинская помощь, и очень много случаев, когда приезжает скорая помощь и отказывает в предоставлении медицинской услуги, или, к примеру, ну, живой пример, даже если мы возьмем моего ребенка, который родился 5 марта 2014 года, и в отличие от украинских реалий в Крыму, вот именно в этот период за год ни разу не пришла патронатная медицинская сестра, потому что ребенок до года, да, а в международные как раз-таки международная организация здравоохранения как раз-таки и ведет к тому, чтобы дети до года, они под большим надзором, под большим присмотром, потому что детская смертность в первую очередь определяется в этот период. И как раз-таки, когда с температуры моя супруга пригласила врача, то врач отказался оказывать помощь медицинскую только потому, что у моей супруги нет паспорта Российской Федерации. Это живой пример.
То есть это такой пример, когда права человека, это не просто что-то такое вот...
Да, это не просто, знаете, арестовали, да, или не просто это побили, но в том числе...
Или за высказывание,
да, но это в том числе,
да?
Когда человеку не дают развивать свободный бизнес, когда человек лишается рабочего места, когда человек не может получить медицинскую или любую другую социальную услугу, когда по отношению к человеку может проводиться оскорбление на улице. Это все права человека.
А у нас на телефонной связи с Крымом Заир Смедляев, глава избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа. Заир, добрый день. Ваш брат Таир Смедляев был арестован, потом выпущен. Он обвиняется по делу так называемого 3 мая 2015 года. Какая ситуация сейчас в уголовном деле в отношении вашего брата?
Находится под следствием, идет судебный процесс, да. Ну, на последнем заседании представитель прокуратуры хотел, чтобы его заключили под стражу, так как якобы он консультирует Мустафу Джемилева и Рифата Чубарова по действиям по блокаде и всегда повышает их авторитет.
Заир, скажите, пожалуйста, да, а вообще какие обвинения были к нему выдвинуты? Просто наши радиослушатели, они, ну, не все следят за тем или иным процессом.
Ну, Таир Смедляев был второй из арестантов по так званому делу 3 мая, когда крымские татары встречали своего национального лидера Мустафу Джемилева по пункту пропуска Армянск. Был арестован в октябре, выпущен в свободу в середине декабря, то есть через месяц. В принципе, как и все крымские татары, которые были арестованы по делу 3 мая, они были после двухмесячной отсидки освобождены. А второе дело, это 26 февраля, вот здесь у нас под арестом сегодня находятся три человека. Это Ахтем Чигос, это Али Асанов и
Дегерменджи. Скажите, пожалуйста...
Еще наши 4 крымских татарина по так называемому изменению состояния пребывания в каких-то экстремистских террористических организациях также находятся в местах решения. Итого на сегодняшний день 7 наших соотечественников находятся в местах лишения свободы и порядка 10 человек находятся в следствии и ожидают суда.
Понятно. Значит, Заир, скажите, пожалуйста, что говорят адвокаты? Заир, слышно меня?
Да, я вас
слышу. Скажите, просто связь прерывается. Что говорят адвокаты? Есть ли надежда на оправдательные приговоры?
Ну, я скажу так, что доказательная база в любом из этих дел, в принципе, не имеет под собой ничего такого существенного. То есть это голословное обвинение. Причем, например, те, которые обвиняются по делу 3 мая, это якобы применение насилия в отношении представителя власти, хотя никакой власти никто тогда не представлял, даже в рамках российского законодательства. И поэтому эти действия, они могли бы быть, трактоваться как мелкое хулиганство, и то есть уже те сроки, которые отсудились, должны были на этом все закончится.
А что касается дела так называемого 26 февраля 2014 года?
Ну, 26 февраля, вы же видели, что Ахтем Чийгоз, как многие члены Меджлиса, председатели региональных меджлисов, как раз-таки призывали собравшихся участников крымско-татарского митинга не поддаваться на те провокации, которые посыпались со стороны русского единства, там мат, бутылки полетели, какие-то взрывпакеты. То есть все приглашали, призывали не идти на конфликт, вставали живой цепью, чтобы не допустить этого столкновения. И на всех видео практически Ахтем Чийгоз как раз виден четко, да, что он как раз призывает успокоиться, не поддаваться на провокацию. Но, однако, его обвиняют. И самое интересное, что здесь вместо того, что как прописано в Конституции, да, права человека должна там защищать правоохранители, защищать прокуратуру и все остальное. Здесь один называет кого-то преступником, вторая срочно под это подводит какие-то статьи, обвинения, а третий уже пытается придать этому всему безобразию, этому преступлению как раз-таки вид законности.
А, Заир, скажите, пожалуйста, вот по делу Таира, по делу других политических заключенных, есть ли уже иски в Европейский суд по правам человека?
Пока я не знаю, что... В принципе, они должны были уже быть подготовлены и направлены. Я думаю, наверное, уже такие иски есть. Адвокаты просто этим занимались. Но вы же тоже прекрасно понимаете, насколько сейчас завалены европейские суды, когда, в принципе, сегодня идет практически война, уже каждый день бывает.
Да. Жителей. Спасибо. Заир Смедляев, глава избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи с нашей студией, а в нашей студии, в студии радио Крым Реалия, Искандер Бариев. Искандер, но на самом деле, ведь уже поданы иски, есть у вас такая информация, Европейский суд по правам человека, поскольку, насколько нам известно, да, юристы говорят о том, что не надо дожидаться решения там местных
да,
так называемых
на самом
судов.
Деле, на самом деле, даже при Министерстве юстиции Украины создано специальное управление или департамент, который как раз-таки собирает материалы для того, чтобы подать напрямую в ЕСПЧ. Но это Европейский суд по правам человека. И при этом, кстати, возглавляет наш земляк из Крыма Борис Бабин. И поэтому здесь очень важно, чтобы вот все случаи, которые есть, в том числе мы знаем и о случаях, когда просто сравняли с землей кафе у человека в Феодосии там, или еще ряд других случаев. То есть все эти нужно просто обращаться, существуют специальные анкеты, нужно их заполнять, и, соответственно, эта структура будет подавать уже на государственном уровне. Поэтому здесь подаются эти иски на межгосударственном уровне, но при всем том, как бы собираются материалы по похожим направлениям и подаются туда. Поэтому здесь очень важно, чтобы были сами люди активными и реально заполняли анкеты, и с ними будут работать профессионалы. Угу. И, насколько я знаю, уже есть определенный пакет, и этот пакет уже подается.
Хорошо. Я хотел бы еще спросить вас вот о чем. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Насколько, на ваш взгляд, вот эта организация, она может эффективно влиять на процессы в Крыму?
Ну, во-первых, мы знаем, что допуска ОБСЕ в Крым нет. То есть они на самом деле там не участвуют. На настоящее время, насколько мне известно, и я совсем недавно виделся в Чангаре, а вот на приграничной территории сейчас ОБСЕ представлены, они ездят, тем более учитывая ту акцию, которая сегодня проходит, они всячески и достаточно активно пытаются ее мониторить. С другой стороны, как она может повлиять на процессы в Крыму, здесь не простой ответ на это, я вам скажу, потому что, с одной стороны, мы знаем, какое пытание собирается оказывать влияние на ОБСЕ и Российская Федерация.
Я задал вам вопрос этот, знаете, не просто так. Я задал его с таким подтекстом, потому что 30 сентября в Варшаве на ежегодной конференции Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ присутствовал господин Полонский, министр информации Республики Крым в правительстве Аксенова. Там выступали также украинские правозащитники, которые представляли свой доклад о нарушениях прав человека. Значит, но Полонский выступил, опять-таки, на этой конференции и сказал, что он представлял там русскую общину Крыма, одну из старейших влиятельных общественных организаций Крыма, как он выразился, и сказал, что все, что там говорилось в докладе украинских правозащитников, что все это ложь, клевета, и вообще на самом деле в Крыму полное межнациональное согласие, абсолютно правовое государство, и, в общем, никаких претензий к Российской Федерации быть не должно.
Но, насколько мне известно, польская сторона сегодня как раз-таки и ставит вопрос о том, чтобы разобраться вообще, каким образом Полонский оказался там. Потому что он как раз-таки должен относиться к тем лицам, по отношению к которым должны быть применены санкции. И потому что Полонский, будучи министром там, информационной политики, или как там правильно называется это ведомство, в этой оккупационной власти местной, как раз-таки способствовал тому, что в том числе и нарушались права организаций и редакций, в частности АТР и ряда других структур, которые занимаются других СМИ, средств массовой информации, по отношению к которым проводилось давление. И поэтому здесь как раз, я думаю, в этом плане будут проводиться, этот инцидент, он должен будет все-таки пересмотрен, в том числе той страной, которая по каким-то причинам позволила приехать этому представителю на данное заседание.
На ваш взгляд,
самого отчета, то я знаком с этим отчетом, и этот отчет проводили представители ОБСЕ, они приезжали, они опрашивали многие правозащитные организации, в том числе и Комитет по защите прав крымско-татарского народа, и здесь была презентация в Киеве, и, кстати, по этому поводу еще они готовы дальше к сотрудничеству, для того, чтобы мы могли дополнить или и какие-то сделать свои рекомендации, и мы с ними в том числе сотрудничаем. Поэтому ОБСЕ – это международная организация, которая должна заниматься мониторингом и обеспечить безопасность на территории Европы, частью которого является в том числе и Украина. И поэтому мы понимаем различные вот эти вот политические процессы, когда Россия пытается со своей стороны влиять на Организацию Объединенных Наций, пытается влиять на ОБСЕ и на ряд других международных организаций, используя крупный свой ресурсный потенциал. Но при всем том, мы все-таки надеемся на то, что вот эти международные организации, они должны приносить результат. Потому что тогда грош цена всем тем международным документам, которые принимались на протяжении вот этих многих десятилетий сразу же после Нюрнбергского процесса.
Вы знаете...
И я думаю, что все-таки будет восторжествовать справедливость, и мы видим даже те результаты участия Путина на юбилейной 70-летней, да, Генеральной Ассамблеи, заседание Генеральной Ассамблеи ООН, и мы видим отношения, скажем, практически всех лидеров всех стран, участников этой организации. Поэтому то же самое будет и в ОБСЕ.
Хорошо, Искандер, в завершении нашей беседы буквально практический вопрос. Что делать людям, если их права нарушают на территории Автономной Республики Крым, которую сейчас контролирует Российская Федерация?
В первую очередь им хотя бы нужно сообщать нам на Facebook, сообщать, скажем, во все правозащитные организации, или хотя бы тем людям, которые имеют контакт с правозащитными организациями. А далее мы можем помочь, скажем, как правильно заполнить анкеты и, соответственно, связать с теми адвокатами, с теми юристами, которые на профессиональной основе смогут обеспечить сбор необходимой информации для того, чтобы подать иск. И причем это делается бесплатно.
Спасибо. Искандер Бариев, член Межлиса крымско-татарского народа, один из организаторов Комитета по защите прав крымско-татарского народа, координатор, первый даже координатор, был гостем нашей студии. Вы слушали программу «Крым Реали», радио «Крым Реали», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день 8.30 утром и 18.30 вечером. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, также в сети интернет на сайте «Крым Реали». И пишите нам на электронную почту krym.reality@gmail.com. Услышимся.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы.